В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухомец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Москва заплатит за депортацию грузинских граждан.
Россия больше не отказывается платить и готова подключиться к процессу урегулирования вопроса, естественно, при посредничестве Совета Европы.
Недипломатический ответ российских дипломатов в Сухуми.
Пытаются обвинить эту организацию, потому что она нелегитимна, ничего не делает и так далее. Но мы этот подход не приемлем.
Блэкаут по-абхазски. Как живется людям при постоянных отключениях электроэнергии?
Когда выключают свет, звоним в СУЭС или на горячую линию. Выясняем, что бы это могло быть. Если нет достоверной информации, тогда, получается, мы сидим и ждем.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник должен подать предсудебное изложение дела в Сенат, где во вторник начнется второе разбирательство по импичменту по отношению к нему. Трамп обвиняет в подстрекательстве к мятежу в связи с вторжением его сторонников в Капитолий. 9 демократов из Палаты представителей, которые будут выполнять функции обвинителей, попытаются убедить Сенат вынести Трампу обвинительный приговор и запретить ему занимать государственные должности. В ранее поданных документах защита Трампа заявила, что у Сената нет необходимых конституционных полномочий для проведения разбирательства в отношении бывшего президента, поскольку он уже покинул пост и теперь является частным лицом. Этот аргумент позволил бы республиканцам проголосовать против вынесения обвинительного приговора, при этом напрямую не защищая агрессивную риторику Трампа. В прошлом месяце в Сенате уже предприняли попытку прекратить дело на основании того, что судить бывшего президента неконституционно. Эту инициативу поддержали 45 из 50 сенаторов-республиканцев. Для вынесения обвинительного приговора необходимо, чтобы за него проголосовало все 50 демократов и 17 республиканцев. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен полностью доверяет главному дипломату блока Жозепу Боррелю, несмотря на сложный визит в Москву, во время которого Россия выслала несколько европейских дипломатов, заявила сегодня представитель Еврокомиссии. В пятницу Москва выслала дипломатов из Германии, Польши и Швеции, обвинив их в участии в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Представитель Жозепа Борреля Питер Стане заявил сегодня на брифинге Еврокомиссии в Брюсселе.
Это не было секретом и перед поездкой в Москву. Высокопоставленный представитель Европейского Союза прекрасно понимал, зачем он туда едет и чего хочет достичь. Главная цель заключалась в том, чтобы донести решительные, недвусмысленные, ясные послания Евросоюза о деле господина Навального, о состоянии наших отношений, о роли и поведении России в Европе. Это было сделано и донесено до российского коллеги ясно и решительно.
Боррель отправился в Москву в попытке перезапустить отношения с Россией и добиться освобождения Навального. Как он написал в своем блоге, пресс-конференция с Лавровым носила агрессивный характер, и поездка в целом получилась очень сложной. О высылке дипломатов Боррель узнал из соцсетей, когда проводил переговоры с Лавровым. По словам Борреля, действия Москвы подкрепили его убеждение в том, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Определять дальнейшие шаги будут государства-члены. И да, среди этих шагов могут быть и санкции, сказал Боррель. Высокопоставленный дипломат находился в российской столице с 4 по 6 февраля. МИД России заявил, что с удивлением ознакомился с позицией Борреля, опубликованной после поездки в Москву, сообщает ТАСС. По мнению министерства, заявление дипломата сильно контрастирует с его заявлениями, данными на пресс-конференции. В МИДе предположили, что по возвращению в Европу Боррелю могли указать, как надо было расставить акценты. Российские писатели, академики, режиссеры и врачи подписали коллективное письмо, в котором осудили насилие против задержанных на акциях в защиту Алексея Навального и призвали аннулировать решение суда, вынесенное на основании написанных под копирку обвинительных решений. Полный текст письма опубликовал в своем фейсбуке писатель и журналист Михаил Зыгарь. Ученые и писатели подчеркивают, что фактически суды превратились в подобие троек времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства. По мнению подписавших письмо, жестокость правоохранительных органов по отношению к вышедшим на митинги людей вопиющая и не соответствовала уровню общественной опасности протестующих, антигуманное, ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных граждан России находилось далеко за рамками права и законов и потому должно быть немедленно пресечено, осуждено и наказано, говорится в письме.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты Америки приняли решение о возвращении в качестве наблюдателя в Совет ООН по правам человека, из которого они вышли в 2018 году в период президентства Дональда Трампа. Администрация Байдена вернула Соединенные Штаты к внешней политике, в центре внимания которой находятся демократия, права человека и равенство, подчеркивается в понедельник в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что эффективное использование международных инструментов – важная составная часть этой внешнеполитической концепции. В связи с этим президент поручил Госдепартаменту незамедлительно и решительно восстановить отношения с Советом ООН по правам человека. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что США должны отменить санкции, если они желают, чтобы Иран вернулся к участию в международной ядерной сделке, заключенной в 2015 году, сообщило иранское государственное телевидение. Это было первое телевизионное выступление Хаменеи со времени вступления в должность президента США Джо Байдена, заявившего ранее о намерении вернуть США к участию в многостороннем соглашении 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном. После прихода к власти в США в 2017 году президент Дональд Трамп обвинил Иран в обмане мировой общественности и тайной работе над созданием ядерного оружия. В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новый военный объект, который появляется в Крыму с начала российской аннексии полуострова. Об этом сообщает сам сайт Крым Реалии, корреспондент которого получили доступ к фотоснимкам. Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, недалеко от озера Донузлав на востоке Крыма.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Процесс выплаты Москвой компенсации незаконно депортированным из России гражданам Грузии сдвинулся с мертвой точки. Об этом сегодня, выступая с докладом в парламенте, сообщил министр юстиции Грузии Гоча Лорд-Кипанидзе. По его словам, Россия больше не отказывается от выплат, назначенных ЕСПЧ. При этом министр затронул также ситуацию с судебными делами, касающимися августовской войны 2008 года. И тут не все так радужно. Владимир Унанянс передает из Тбилиси.
Москва, наконец, готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсации гражданам Грузии, депортированным из России осенью 2006 года. Об этом, выступая с докладом в парламенте, заявил министр юстиции Гоча Лорд-Кипанидзе. Чиновник не исключает, что внезапный прогресс связан с недавним решением Европейского суда по правам человека по делу о войне 2008 года. Вердикт в пользу Грузии, как считает Лорд-Кипанидзе, позволил сделать небольшой шаг вперед.
Россия больше не отказывается платить и готова подключиться к процессу урегулирования вопроса, естественно, при посредничестве Совета Европы. Возможно, на это повлияло решение ЕСПЧ от 21 января этого года по делу о войне августа 2008-го. В любом случае, это подтверждает правоту нашего подхода.
В январе 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека проголосовала в поддержку решения о компенсациях гражданам Грузии, депортированным из России осенью 2016-го. 16 голосами «за», при одном «против», ЕСПЧ тогда обязал Москву в течение 3 месяцев выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро, которые в качестве компенсации морального ущерба должны были быть распределены между не менее чем 1500 граждан Грузии, ставшими жертвами нарушения прав человека и массовой депортации. Впрочем, компенсация до сих пор не выплачена, несмотря на неоднократные призывы Европы к Москве выполнить обязательства. Теперь, очевидно, дело может сдвинуться с мертвой точки. Впрочем, прогресс, достигнутый по этому делу, не должен ввергать Грузию в эйфорию. Впереди еще немало юридических баталий. В частности, Минюст сейчас работает над тем, насколько оправданным будет продолжение тяжбы в Международном уголовном суде по событиям войны 2008 года. Срок подачи дополнительных документов истекает 1 апреля этого года. Как отметил лорд Кипанидзе, решение о возобновлении тяжбы будет принято только в том случае, если в Минюсте будут уверены в том, что есть юридические и политические предпосылки для победы.
Стратегия касается не только Гаагского трибунала. Это касается любого суда. суда. Решение будет принято только в том случае, если мы убедимся в наличии юридических и политических предпосылок для победы в этой апелляции.
При этом, по мнению Гочи, лорд Кипанидзе, решение Страсбургского суда 21 января по делу о войне августа 2008 года коренным образом изменило правовой и политический ландшафт урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Решение Большой Палаты, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемой частью территории Грузии, что в результате боевых действий Россия оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию, установив таким образом эффективный контроль над этими территориями. Суд также постановил, что во время войны в августе 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, и эта политика России продолжается по сей день. Суд в решении использует термин «этническая чистка». Россия же, как государство, осуществляющее эффективный контроль и оккупацию, несет правовую ответственность за результаты ползучей оккупации, включая действия де-факто властей, то есть за любые инциденты вдоль линии оккупации или в оккупированных регионах. Примечательно, что и в этом случае суд сравнил укоренившийся в практике термин и прямо назвал эффективный контроль оккупацией.
По словам министра, такому решению способствовала кропотливая работа вверенного ему ведомства. Грузинский Минюст передал в Страсбург более 700 доказательств вины Российской Федерации. Правда, с Гаагой все может оказаться несколько сложнее, чем со Страсбургом. По мнению исполнительного директора НПО Justice International Ники Джейранашвили, специализирующегося на деятельности Международного уголовного суда, любое решение Страсбурга для Гааги не будет иметь особого значения с юридической точки зрения.
Сначала мы должны учесть, что Страсбургский суд устанавливает ответственность стран, а не конкретных индивидов. А Гаагский суд, напротив, индивидов, которые совершили преступления или давали приказы, чтобы эти преступления были совершены. В основном подход Гааги таков, что они стараются выйти на людей как можно более высокого ранга, непосредственно на заказчиков конкретного преступления. Гаага не преследует рядовых исполнителей.
При этом, по словам Джейранашвили, следует также учитывать, что ранее у Гаагского суда не было прецедентов рассмотрения решения Страсбурга, поскольку МУС работал только в африканских странах. Плюс ко всему, для Гаагского суда Страсбургский лишь региональный суд, европейский, Гаагский же мировой.
Единственное, в чем Гаага может на практике использовать решение СПЧ, это только для описания общего контекста. Например, если конкретное лицо, на имя которого будет выдан ордер на арест, предстанет перед судом и начнется судебный процесс, тогда представитель прокурора может использовать решение Страсбургского суда для описания контекста. Когда же дело дойдет до конкретных доказательств, конечно, Гаага не будет опираться на Страсбург. Она будет использовать только те материалы, которые добыли ее же следователи.
Джейранашвили сомневается в том, что уверенность Гочи лорд Кипанидзе и других представителей власти в том, что решение ЕСПЧ как-то укрепит позиции Тбилиси, имеет под собой реальное основание. Более того, если Грузия является членом МУС и у нее есть перед Гаагой определенные обязательства, то Россия, не являясь членом МУС, подобных обязательств не имеет. А следовательно, даже если Гаага выдаст ордер на арест того или иного преступника, Москва может этот ордер попросту проигнорировать. И у МУС нет никакой возможности надавить на Россию в этом вопросе. Единственный рычаг – обязать страны-члены Международного уголовного суда задержать это лицо, если оно появится на территории этих государств, и передать в Гаагу. И только потом над этим человеком может быть начат судебный процесс. Заочно Гаага решение не выносит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси требуют освобождения Азаза Гахеладзе, приговоренного судом самопровозглашенной Республики Южная Осетия к 12,5 годам заключения. Сегодня гражданские активисты и оппозиционные политики провели акцию протеста с требованием грузинской власти активнее добиваться освобождения не только Гахеладзе, но еще четверых граждан Грузии, находящихся в заключении в Абхазии и Южной Осетии. Мзия Парисишвили с подробностями из Тбилиси.
В случае Азаза Гахеладзе его родственник, профессор университета Илиля Ван Гахеладзе, считает исключительным. Профессор был среди тех, кто сегодня в знак протеста осуждения Гахеладзе с Цхинвальским судом пришел к зданию бывшего посольства России в Тбилиси.
Впервые после 2008 года российский вооруженный патруль перешел на контролируемую грузинскими властями территорию, нанес огнестрельное ранение гражданину Грузии, а затем похитил его. Этим Россия впервые нарушила договор о прекращении огня от 2008 года. И хотя она его и не подписала, тем самым она осуществила прямую военную агрессию. Но власть на этом внимание не акцентирует.
И не только на этом убеждены участники акции протеста. По их словам, правительство своей пассивностью оставило на произвол судьбы не только Зазу Кахеладзе, но и других людей, проживавших у разделительных линий и задержанных де-факто властями Абхазии и Южной Осетии. Таких, по подсчетам одного из организаторов акции протеста и лидера антиоккупационного движения Давида Кацарава, пятеро. В ходе шествия от бывшего посольства к парламенту он рассказал о требованиях, которые выдвигают его участники шествия.
Мы хотим заставить наше правительство быть активнее и начать реальную борьбу за освобождение пятерых человек. Это Геннадий Бестаев, которого 14 месяцев назад похитил оккупационный режим и присудил к 2 годам заключения. Заза Гахеладзе 7 месяцев назад сначала его ранили, а потом похитили и приговорили к 12 годам и 6 месяцам. Лаши Хетерели 7 месяцев назад его похитили и осудили на 1 год. Ираклий Бебуа в Сухуми осужден на 9 лет. Рамаз Бегелури, его похитили 5 дней назад, и он ждет вынесения оккупационным режимом приговора. Мы требуем освобождения этих 5 граждан Грузии, которые находятся в плену у российских властей.
Заявил Мегафон Давид Кацарава. По словам Кацарава, в субботу его движение планирует широкомасштабную акцию протеста у крепости Схвило в регионе Шидакартли, где в июле прошлого года Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками. Общественная поддержка, как и заявление власти о том, что они делают все возможное, не проясняют дальнейшей судьбы Зазы Гахеладзе. Его семья в селе Квемочало говорит, что после суда юго-осетинский назначенный адвокат сказал лишь одному из родственников, что его подзащитный здоров. С учетом того, что приговор уже вступил в силу, мать Гахеладзе Нана Бунтури не уверена, что адвокат сможет защищать права его сына в следующей судебной инстанции. Я обращаюсь к властям, международным организациям, ко всем людям в мире, кто в силах нам помочь. Помогите в освобождении моего сына. Мы узнали, что можно обжаловать приговор. Но если бы тот адвокат мог, он бы и на том суде защитил моего сына. Для этого были достаточно аргументов. Но тогда не защитили его. А как сейчас может мой сын обжаловать все это, не знаю. Сдерживая слез, сказала Нана Бунтури местным журналистам. Акция протеста полностью соответствует праву свободы выражения в демократических обществах, отмечает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили, но более продуктивным он считает другую форму помощи.
Было бы лучше, если бы абсолютно справедливо возмущенные люди, которые на Фейсбуке пишут и выступают, если бы они даже по одному лару, они собрали бы, какой-то фонд создали бы, эти деньги хватили бы, чтобы нанять довольно высококачественного юриста, адвоката из Северного Кавказа, например, который мог бы защитить права Гахеладзе. Там явно с нарушением прошли, явно. Процессы там, человек не мог никак 10 патронов выпустить из охотничьего оружия. Ну, никак не мог. И тем более, когда против него были вооруженные люди, российские солдаты с автоматическим оружием, которые так и ранили его в ногу. Так что явно хороший адвокат мог бы защитить и мог бы получить не 12 лет, а где-то 4-5 лет.
По мнению Пааты Закарейшвили, 12-летний приговор указывает на то, что власти никаких мер не предпринимали, как и в случае Ираклия Бебуа, которого в конце прошлого года за сожжение абхазского флага Сухумский суд приговорил к 9 годам заключения.
Грузинская власть, чем бьет, я не знаю, по-моему, даже они, может быть, заинтересованы, что человек получал большие сроки, потому что и потом шумится во весь мир, как ужасно, как оккупационный режим. Да, это так, точно, я согласен с тем, что оккупационный режим абсолютно не считается с ЗМИ, но только заявлениями мы против такого государства, как Россия, мы не сможем ничего делать. Кроме заявлений должны быть и другие мероприятия. Я имею в виду, в первую очередь, все-таки защита людей на месте в тех условиях, в которых они находятся. И наниматься адвокатов и бороться до конца за каждого человека, за каждый присужденный год, который ему дают, и потом продолжать борьбу, чтобы их освободить.
Говорит конфликтолог. Паата Закарейшвили рассматривает дело Гахеладзе и в контексте внутриполитического кризиса де-факто Республики Южной Осетии, из-за которого у Анатолия Бибилова появилось множество проблем с местным парламентом.
У Бибилова Кириллова очень много проблем. И, скорее всего, такими методами они хотят показаться, какие они строгие, какие они такие молодцы, какие они мачо власти, что они могут вот очень строго наказываться. И если перенести внимание, что они все-таки защищают честь и достоинство их, скажем так, суверенитет и так далее. Ну, то есть абсолютно это какой-то политический срок. Они никакого отношения не имеют к тому действию, который этот человек мог бы там совершить, чего я и не совершал.
Паата Закарияшвили не исключает, что в деле освобождения Зазы Гахеладзе, возможно, де-факто власти вновь поднимут вопрос демонтажа грузинского полицейского поста в Чорчана, которую в Цхинвали называют Снелиси, и добиваются его снятия уже более 2 лет.
Здесь все перемешивается, когда думаешь и анализируешь, почему такая жестокость, можно сказать. И заценились, и наказывая, что грузинская сторона, по их мнению, заняла, не согласовала какие-то посты и так далее. Из-за этого они закрыли Ахалгор и наказывают грузинское население уже. И в этой логике и выписывается и наказание Кахеладзе. Что вот мы как не выпускаем грузины, пусть они помирают там в Ахалгоре от болезней, и пока грузинская власть не поменяет свой отношение к Санилиси. Вот и Кахеладзе то же самое. Мне кажется, что это какой-то наказывают Грузию, и они Грузию никак не могут наказать, и наказывают бедных людей, которые там под рукой их не попадаются.
Еще 5 февраля, в день оглашения приговора, Зазы Гахеладзе, МИД Грузии сообщил, что потребовал внеочередную встречу в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Но когда состоится встреча, неизвестно, как никто не знает, кто и когда сможет помочь Зазе Гахеладзе обжаловать приговор Цхинвальского суда вышестоящей судебной инстанции де-факто республики. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия изменили правила госпитализации жителей Ленингорского района. Новые правила больше не предполагают значительных задержек и согласований. Впрочем, это не единственное послабление. Мурат Гукимухов расскажет о других.
Напомню, по прежним правилам житель Ленингорского района, которому необходима высокотехнологичная медицинская помощь в Тбилиси, должен был вначале получить заключение медицинской комиссии в Ленингорской районной больнице. Затем его направляли на обследование в республиканскую клинику. И если столичные врачи приходили к заключению, что больному необходимо лечение, какого не смогут провести в республике, Минздрав ходатайствовал перед администрацией президента о разрешении на выезд больного в Грузию. На подобные согласования уходило от нескольких дней до 3 недель. Вполне понятно, что для тяжелых или даже экстренных больных это означало потерю драгоценного времени, иногда потерю фатальную. Теперь правила значительно упрощены. Больной обращается к ленингорскому врачу. Тот дает медицинское заключение и информирует районную администрацию о том, что больному необходима госпитализация в тбилисской клинике. Районное начальство, в свою очередь, забирает у больного справку местного врача или заключение тбилисских врачей, вместе с переводом на русский язык, визирует их и передает в администрацию президента. После того, как и вторая инстанция дает добро, больного отвозят на карете скорой помощи до пункта пропуска Раздахан, через который он переходит сам. А на той стороне его, как правило, встречают родственники. Для больных, нуждающихся в плановом лечении, на бюрократические согласования уходит пара дней. В случаях с экстренными больными вопрос решают оперативно, буквально за несколько минут. Разрешение на выезд согласовывают по телефону, после чего глава района звонит в пограничную службу. Пограничники открывают пункт Раздахан и пропускают карету скорой помощи. С грузинской стороны ее встречает автомобиль медицины катастроф. Бумажное оформление происходит уже постфактум. Надо отметить, что пункт пропуска Раздахан все еще закрыт. Свобода передвижения местных жителей ограничена. Но в отношении больных югостинские власти пошли на многозначащие послабления. В отношении экстренных больных особенно появилась возможность немедленной госпитализации. Кроме того, власти уже не так придирчивы к диагнозам. У местных врачей появилась возможность сгустить краски в медицинском заключении и отправить пациента на побывку к родственникам. Из-за этого, по наблюдениям местных жителей, потеряла актуальность программа Красного Креста по соединению семей. Как мне рассказывали, большая часть из тех, кто ей воспользовался, это были старики, которые или уже не могли обходиться без домашнего ухода, или просто поехали к детям, предчувствуя близкую кончину. Многие из тех, кто выехал по этой программе, уже скончались. То есть, в общем-то, это был акт отчаяния, выехать из дому в один конец. Теперь в этом нет необходимости, можно поехать на лечение, причем не только пенсионерам. Несколько человек уже вернулись обратно. Как мне рассказывали местные источники, нужно заранее предупредить о своем возвращении секретариат районной администрации, а те, в свою очередь, свяжутся с пограничной службой. Из обязательных документов, которые должны быть при возвращающемся, результаты ПЦР-тестов. Приблизительно по этой же схеме выпускают или впускают близких родственников на похороны. То есть заявление в администрацию, разрешение и результаты ПЦР-тестов при возвращении. Пока у всех вернувшихся результаты были отрицательные. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На днях посольство России в самопровозглашенной республике Абхазия отступило от практики дистанцирования от полемики между лидерами русских общин и вынуждено было разместить на своем сайте комментарий, чтобы урезонить авторов особо агрессивных выпадов против конкурентов. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря пообщался на эту тему с представителем посольства.
В субботу 6 февраля на официальном сайте посольства Российской Федерации Республики Абхазия был размещен комментарий, который начинается так. Посольство России выражает недоумение в связи с заявлением общественной организации «Русская община Абхазии» РОА и общественной организации «Черноморское казачье войско Абхазии» ЧКВА от 5 февраля 2021 года, якобы разоблачающим в кавычках «Координационный союз организации русских соотечественников КСОРС» и его председателя О.Н. Юрченко. Конец цитаты. Надо сказать, что комментарий этот носит беспрецедентный характер. Ранее посольство РФ всегда дистанцировалось, по крайней мере в публичном пространстве, от той борьбы, а точнее грызни, которая идет между многочисленными общественными организациями российских соотечественников в Абхазии еще с конца прошлого века, то есть началась еще до учреждения самого посольства. Меняются лидеры этих организаций, их названия, но традиция эта живет и процветает. Разница лишь в том, что в последние годы она из перепалок на объединительных, в кавычках, собраниях трансформировалась в обмен заявлениями и комментариями в интернет-сообществе. Уточним, что русская община Абхазии во главе с Романом Рязанцевым и Черноморское казачье войско Абхазии во главе с членом Общественной палаты Республики Вадимом Мироненко – это две, как принято говорить, молодые общественные организации российских соотечественников в Абхазии, созданные несколько лет назад. Они не раз привлекали общественное внимание в течение минувшего года, когда задружились. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось в российское посольство в Абхазии, и его представитель, попросивший не называть его имя, дал следующее разъяснение.
В 2020 году был создан КСОРС. При этом из него было исключено вот это Черноморское казачье войско, и заодно с ним из солидарности оттуда вышла РОА. После этого они начали борьбу с КСОРС, мягко говоря. Пытаются обвинить эту организацию, потому что она нелегитимна, ничего не делает и так далее. Ну, мы этот подход не приемлем. Мы выступаем за то, чтобы среди русских соотечественников был мир и конструктивная атмосфера. А эти две организации продолжают свои нападки на КСОРС. Хотя мы считаем, что КСОРС ведет полезную деятельность, направленную на консолидацию соотечественников. Ну, вот в связи с последним критическим заявлением для нас совершенно непонятным и необъяснимым, мы решили выпустить наш комментарий. Что касается их противостояния с КСОРС.
Любопытно, что как раз накануне публикации комментария посольства 5 февраля СМИ со ссылкой на пресс-службу русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии сообщили: посол России в Абхазии Алексей Двинянин и зам руководителя представительства Россотрудничества в республике Алексей Полковников поддержали их инициативу создания Совета по делам соотечественников при посольстве Российской Федерации в Абхазии. Алексей Двинянин в письме напомнил, что в 2019 и 2020 годах при участии посольства и представительства Россотрудничества уже предпринимались попытки собрать воедино представителей структур, выражающих интересы проживающих в Абхазии россиян. Однако, по его словам, затяжные конфликты между руководителями отдельных организаций соотечественников препятствуют консолидации русской российской общины республики. В ходе нашей беседы представитель посольства пояснил.
Мы им в ответном письме, которое они публиковали, ответили, что уважаемая организация РОА, если вы хотите, чтобы посольство приняло участие в создании этого консультативного совета, то пожалуйста, проведите предварительную работу с другими организациями соотечественников, чтобы они поддержали ваш проект и пришли все вместе к нам и сказали, вот мы хотим такой совет, а не то, что одна РОА пришла в посольство и говорит, соберите нас. Как бы мы уже имели два последних года, 2020-2019, были такие собрания соотечественников, всегда это было с большим скрипом. Зачем нам сейчас снова каждый год какие-то объединительные усилия предпринимать? Но если среди соотечественников нет пока консенсуса насчет того, чтобы объединяться, мы как посольство не можем на них давить сверху. Хотя, я повторяю, мы всячески выступаем за это, но мы не можем навязывать свою волю. Этим и был продиктован наш ответ ТРО. Соберите соотечественников, убедите их поддержать вашу инициативу, и мы организуем такой совет. Плюс еще мы хотим узнать, как бы повестка была у первой встречи, чтобы не мы ее придумывали сами, посольство навязывало кому-то, а сами соотечественники. Но РОА пока движется, как мы видим, в совершенно противоположном направлении, потому что она продолжает нападки на КСФОРС, на других соотечественников, там были комментарии недавно, с тем, что они декларируют. То есть они говорят, что мы хотим преодолеть раскол среди соотечественников, а сами...
Ну, это не они первые, наверное, не они последние. То есть подразумевается так, давайте объединяться, но при этом вокруг меня.
Совершенно верно, мы это все видим.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире «Радио Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21 час 30 минут. Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Министр юстиции Грузии Гочелэрт Кипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсации гражданам, депортированных из России осенью 2006 года. Это, по мнению министра, является небольшим шагом вперед. Лэрт Кипанидзе не исключает, что прогресс связан с недавним решением Европейского суда по правам человека по делу о войне 2008 года. Гражданские активисты и члены антиоккупационного движения собрались у здания бывшего посольства России, где сейчас располагается секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии, после чего устроили шествие к зданию парламента Грузии. А в субботу акция запланирована у крепости Схвило. Именно там российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля прошлого года. Состояние здоровья премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба отмечается стабильно положительной динамикой. Об этом сообщили в абхазском Кабмине. По информации пресс-службы, Анквап продолжает лечение в Москве. Другие подробности не сообщаются. COVID-19 был диагностирован у Анквапа в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации, Федеральный научно-клинический центр ФМБА. 18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анквапа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анквапа стабилизировалось. Отметим, что с 11 января обязанности главы Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба. Заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, ГПЦ, назначено на 11 февраля 2020 года, говорится в распространенном сегодня сообщении Патриархии Грузии. Последний раз правящие архиереи церкви собирались под председательством католикоса патриарха всея Грузии Ильи II в марте 2020 года. Тогда представители Грузинской Православной Церкви заявили, что главная причина пандемии коронавируса – отдаление человека от Бога. Как пишет «Новости Грузия», на этот раз патриархия не уточняет, какие темы должен обсудить Синод. При этом теологи уже распространили чрезвычайные заявления по поводу анонсированного заседания. Ассоциация религиоведов Грузии утверждает, что на повестку дня будет вынесен вопрос о смещении Ильи II и назначении новым представителем ГПЦ патриаршего местоблюстителя митрополита Синакского и Чхороцкузского Шио Муджири. Теологи ссылаются на конфиденциальные источники. Они утверждают, что назначено заседание Священного Синода и его формат стали следствием заговора группы грузинских епископов-русофилов и указания руководства Русской Православной Церкви.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская власть приглашает оппозицию к расследованию возможных нарушений на выборах и реформированию избирательной системы. Оппозиция призывает не доверять власти, зовет к решимости вплоть до акции неповиновения. Ираклий Рагвелидзе выяснял, действительно ли страна на пороге нового этапа кризиса.
Сегодня в парламенте при участии профильных НПО состоялось первое заседание рабочей группы по реформе избирательной системы. В ее работе принимала участие единственная оппозиционная сила в парламенте партия «Граждане», ранее подписавшая с правящей партией меморандум о реформировании избирательного кодекса. Один из лидеров граждан Леван Иосилиани напомнил об условиях, которые поставила власти его партия.
Реформа предполагает, что администрация ЦИК к осенним муниципальным выборам будет укомплектована новым составом, что автоматически означает выборы нового председателя. Если это условие нашего договора с властью не будет выполнено, я не вижу смысла нахождения в парламенте.
Сегодня же грузинская мечта вернулась к теме Следственной комиссии, которая должна изучить вопрос фальсификации выборов. Правящая партия назначит новые выборы, если будет доказан хоть 1% фальсификации, пообещал лидер мечты Мамукам Динарация. Впрочем, оппозиционеры не видят в этом перспектив.
Напрашивается аналогия, что сами преступники хотят расследовать свое же преступление и сами себя наказывать. Мы не собираемся участвовать в этом фарсе.
Напомнила член политсовета Нацдвижения Тинатин Букучава. А по словам члена политсовета Лелу Сабы Буадзе, инициативы большинства заводят ситуацию в абсолютный тупик.
Если бы грузинская мечта хотела найти путь к примирению, она бы сделала это не 3 месяца спустя, а согласно плану, предложенному оппозицией. Если бы события развивались по этому сценарию, не понадобилось бы ни бойкота, ни создания этих непонятных структур, которые никак не разрешают проблему.
В то же время ведущие оппозиционные партии предлагают активизировать протест. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook призвал сторонников к массовой кампании неповиновения. Вот некоторые выдержки из заявления Саакашвили.
Если мы и дальше будем сохранять иллюзию, что у нас существует государство и государственные институты, мы обманем себя и позволим Иванишвили окончательно похоронить Грузию. Если мы хотим хорошего будущего для своих детей, мы не должны соблюдать ограничения, которые они сами не соблюдают, не должны подчиняться решению их судов, которые работают на интересы одного человека. Нас много, всех не арестуют. Только так мы сможем переломить хребет системе, основанной на полном беззаконии.
Для одного из лидеров европейской Грузии Гиги Букерия такая форма борьбы вовсе не кажется неприемлемой, заявил он в эфире телекомпании «Формула».
Думаю, для оппозиции наступает момент, когда нужно проявлять больше активности. Сейчас общественный протест отдан на откуп отдельным активистам, и партии как бы дистанцировались от него, что, как я думаю, неправильно. Необходима более активная борьба с учетом специфики пандемии, которая стала дополнительным фактором в пользу властей. Мы сегодня обсуждали этот вопрос и, думаю, надо действовать.
По словам политолога Гии Хухашвили, противоборствующие стороны намеренно нагнетают события, выдвигая друг другу заведомо неприемлемые предложения. Даже в случае, если грузинской мечте удастся переманить некоторую часть оппозиции, неочередные выборы неизбежны, считает политолог.
К сожалению, в краткосрочной перспективе страна войдет в зону повышенного риска. На сегодняшний день парламентская оппозиция представлена 2 силами, поэтому можно утверждать, что нынешний парламент не отражает интересов половины избирателей, а значит, существует опасность возникновения радикального протеста. К тому же в оппозиции осведомлены, что при нынешнем кворуме нельзя принять фундаментальные законодательные акты, поэтому в среднесрочной перспективе работа законодательного органа может быть парализована и может наступить необходимость назначения внеочередных выборов.
Подытожил Гия Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Политическая партия «Форум народного единства Абхазии» опубликовала заявление, в котором призвала дать коррупции бой. Ее председатель Аслан Барциц пояснил Елене Заводской, чего добивается партия и как она планирует реализовать свои предложения.
Аслан, скажите, пожалуйста, почему вы решили вот именно сейчас сделать заявление по поводу коррупции? С чем это связано?
В тексте заявления написано, что это не сиюминутное озарение. Мы и ранее делали заявление. Мы видим, что в обществе большой резонанс, особенно в соцсетях, это обсуждается. Существует в обществе большой запрос на разные вещи, в том числе и антикоррупционные. К сожалению, большому после войны прошел уже немалый срок, и эта тема всегда мешала развитию государства полноценно. Опробовали разные подходы, но в нашем понимании те меры, которые сегодня предлагаются, они частично решают эти вопросы. Для того, чтобы выйти на качественный уровень, необходимо целый ряд мероприятий. Это дорогое удовольствие. Мы как-то подсчитывали 3-4 года тому назад, это переходило за 1 200 000 000.
Поясните, пожалуйста, на что нужны средства и почему это такой дорогостоящий проект?
Уровень средней взятки, скажем так, да? Она где-то колебалась в районе 500 тысяч. Те сотрудники, которые непосредственно имеют контакты по своей службе, с людьми, которые за те или иные услуги могут предлагать взятки сотрудников. Надо как-то премировать, как-то надо отмечать. За то или иное раскрытое преступление человек должен поощряться. Форма и сумма поощрения, они должны быть ощутимы для человека. Потом материально-техническое обеспечение. Там очень серьезные деньги нужны. Мы же понимаем, как осуществляется вообще реформа МВД полиции, да? Это очень системно делается, это касается и других органов, это касается и прокуратуры, и судов, и так далее, и тому подобное. На все эти силовые структуры, на все эти реформы нужны деньги, это дорогостоящая вещь. Мы должны обществу говорить честно и прямо. Те доплаты, которые сейчас планируются, они и раньше были, эти доплаты делались, но мы видим, что эффекта от этого почти никакого.
Вот у нас у всех на виду судебная система. Были кратно повышены зарплаты судьям. Но мы все видим, и в обществе это тоже обсуждается, что это никак не повлияло на качество работы судей. Как бы вы вот этот момент прокомментировали?
Для того, чтобы вырастить хорошего судью, на это нужно 15 лет. Второй момент. Есть в судейском сообществе ККС. От работы этого ККС тоже очень много зависит. Есть вещи, которые остаются за скобками. Я сейчас не хочу это просто все публично озвучивать. Ну, профессионалы меня поймут. Там серьезно надо работать. Это и законодательная база должна соответствовать изменениям. И вы совершенно правы, когда вы говорите о том, что вроде бы и значительно повысили суммы заработных плат судей, а вот ожидаемого эффекта в обществе нет. Вот это и как раз подтверждает мои слова о том, что взять вот только МВД повысить тоже невозможно. Должна быть целая система. На эту работу должны быть направлены усилия всех, без исключения. Парламент, правительство, общественность. У нас страна маленькая, поэтому кадры, особенно вот в этой области, они очень дефицитны, хорошие кадры, достойные кадры. Сегодня любого практически на улице спроси, какое отношение. Ну, 90% будет негативное, конечно, отношение ко всем этим делам. Поэтому только системная работа и только напряг всего общества.
В вашем заявлении есть такое вот конкретное упоминание закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Ваше видение, что у нас происходит с этим законом? Насколько именно он важен для того, чтобы менялась ситуация?
В самом форуме тоже разные мнения есть. Кто-то считает, что принятие только лишь 20-й статьи – не решение проблем. Наш общий подход – вот саму 20-ю статью взять как некий ориентир, к чему надо вообще стремиться и идти. Это первый шаг и очень важный шаг, на наш взгляд. Вот если это будет зафиксировано, следующие шаги уже будут делать проще. И в обществе тоже должно быть определенное понимание и привыкание. Одно дело, когда это в соцсетях, но другое дело, когда это касается непосредственно персоналей каких-то. Тут возникает множество нюансов, когда за тех или иных персон могут родственники возбуждаться, друзья, чтобы общество видело, что это касается не каких-то личных персон, исходя из политических симпатий или антипатий. Закон ровно работает для всех без исключения. Депутаты, руководство страны в первую очередь показывает пример. Это исторически у нас так сложилось. Люди всегда смотрят, а как ведут себя те или иные руководители.
Партии в вашей форуме есть какие-то разные позиции по вопросу, нужно декларировать доходы, расходы или не нужно?
Нет, по декларированию доходов и расходов нет разночтений. Есть только вот понимание, что просто принятие 20-й статьи может не сыграть ту роль, которая в обществе ожидается, что ей надо помогать законами другими, которые необходимы.
Вы в своем заявлении говорите о том, что намерены обратиться к депутатам парламента.
Да.
Есть у форума какая-то группа своя депутатов? К кому вы планируете обратиться?
Когда Рауль Джункович был президентом, как иногда несведущие это любят пообсуждать, что там ручные депутаты были, карманные. Такого не было никогда. Каждый депутат имеет свою голову, имеет своих избирателей, скажем так. И поэтому говорить о том, что та или иная партия имеет влияние или свою группу в чистом виде, это нельзя. Есть те, которые нравятся то, что говорим мы, есть те, которые принимают то, что говорим, есть те, которые не принимают. Все индивидуально, поэтому на ваш вопрос скажу так. У форума на сегодняшний день нет управляемых депутатов. И это, наверное, хорошо, что нет таких вот депутатов, которые по указанию той или иной партии или того или иного человека действуют.
Асан, скажите, пожалуйста, вот кроме того, что вы обратитесь к депутатам парламента, у вас запланированы какие-то еще шаги? Потому что мы видим усилия очень многих людей и видим, что не удается сдвинуть вообще этот закон и приблизить его к тому, что он наконец вступит в силу и начнет действовать, хотя он уже принят.
Наше заявление и наша позиция по этому поводу, она не идет в разрез с идеями действующего президента, который, будучи еще не президентом, как раз-таки поддерживал все эти вещи. Поэтому мы думаем, что в этом плане предстоит серьезная работа у действующего президента, и мы в этом плане вот готовы поддержать. А так мы будем сотрудничать с любыми другими людьми, организациями, чтобы антикоррупционная законодательная система трансформировалась и было бы направлено на то, чтобы уровень коррупции довести в стране до приемлемого.
Какой уровень коррупции мы сегодня вообще в Абхазии имеем? И какой приемлемый?
Если вы помните, будучи президентом, Рауль Джункович озвучивал цифры теневой экономики. Когда уровень вот этой приемлемой коррупции составит там небольшой процент, 10%, 5%, ну 3% условно говоря, да? Когда суммы незначительный процент от бюджета составляют, вот эти теневые деньги, они везде присутствуют. Ежегодно с понижением уровня коррупции, вот этих теневых денег, бюджет, соответственно, должен в разы расти. Соответственно, заработные платы, пенсии, социальные и так далее, то есть это как паровоз вытягивает, это азбука такая.
Это был председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц. С ним беседовала Елена Заводская.
Голоса.
В школе или дома родители учеников грузинских школ решают, как продолжат учебу их дети. Своим мнением они поделились с Эрго Бригвадзе.
Что бы вы выбрали для детей? Дистанционное обучение или занятия в школах? Я очень рада, что начинается школа, как и мой сын. У него уже депрессия началась, очень скучает по своим школьным друзьям. Устал от нахождения в четырех стенах. Да и не совсем доработана вся эта система дистанционного обучения. Бывают проблемы со связью. Педагоги не так эффективно проверяют работу, проделанную учениками, как это происходит в классах. Нужна школа и для физического развития детей. Я никогда не могла себе представить, что мой сын когда-нибудь соскучится по школе, педагогам и знаниям. Но у него, правда, без всего этого портится настроение. В общем, несмотря на ситуацию, я очень хочу, чтобы школы открылись своевременно.
Не могу точно ответить на этот вопрос, потому что в каждой семье разная ситуация. Кто-то может контролировать онлайн-обучение и быть дома с ребенком, кто-то нет. Самое главное для меня, что людям дали возможность выбора. Вот. А скажется ли это отрицательно на эпидемситуации, это уже покажет время. Но я не думаю, потому что контакты в любом случае есть.
Хорошо, что учеба в школах возобновляется, но пока ведь никто не может достоверно знать, какова будет ситуация в плане защиты детей от инфекции. Мы с женой уже долго обсуждаем эту тему и никак не можем прийти к единому мнению. Наверное, в частных школах ситуация лучше. Я знаю, что в большинстве из них очень тщательно следят за нормами безопасности. Но никто точно не говорит нам, как часто будут дезинфицировать классные комнаты в государственных школах. Во всяком случае, я ничего подобного не слышал. Пусть власти подробнее расскажут, что они планируют на этот счет. Тогда легче будет ответить на вопрос.
Думаю, в нашей стране и нам, как родителям, нужно быть обеспокоенными интеллектуальным уровнем подрастающего поколения. Мне не кажется, что учеба онлайн может дать все то, что может дать учеба в классе, в классных комнатах. Просто к этому вопросу нужно подойти более осторожно и тщательно. И в школах, в школьных помещениях, в классах нужно проводить дезинфекцию, раздавать, наверное, жидкость для рук школьникам. Ну, все будет хорошо.
Я думаю, что детей можно пускать в школы. Вот я лично своего ребенка пустил бы в школу, потому что, ну, где-то год, наверное, дети уже не ходят нормально, то есть в очном режиме не обучаются. Поэтому это очень большой стресс как для детей, так и для родителей.
Я приветствую решение правительства позволить ученикам вернуться в классные комнаты с 15 февраля. Так лучше, ведь дети стали асоциальными, меньше общаются со сверстниками. Мой сын, например, не так ответственно относится к дистанционному обучению, как к учебе в школе. Поэтому для меня, конечно, лучше, чтобы он посещал учебное заведение. Конечно, все это, если будут защищены все нормы безопасности. У меня, кстати, мать-педагог. От нее я точно знаю, что учителям будут проводить ПЦР-тест каждые 2 недели. А это одна из лучших форм защиты и превенции заболевания. Кроме того, эпидемиологи твердят, что дети не входят в группы риска, поэтому лучше продолжить обучение в классных комнатах.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Абхазия столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии из-за роста численности криптоферм. Из-за возросших нагрузок на сети стали происходить аварии. Черноморэнерго блокирует незаконные криптофермы, однако майнеры находят обходные пути. Отключения света стали регулярными. Все это создает неудобства жителям. Бизнес несет убытки. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Пекарня номер 1 расположена рядом со зданием Сухумского городского суда. Выпечка хлеба, булочек – это длительный процесс, начиная от замешивания теста и до выпечки. Когда отключают электричество, весь процесс останавливается. Управляющая булочного отдела пекарни Илона Мирошниченко рассказывает, что установить мощный генератор им не разрешают, так как он будет мешать работе суда. В итоге работники пекарни пытаются приспособиться к нынешним условиям, но не все. всегда это получается.
Когда выключают свет, звоним в СУЭС или на горячую линию. Если есть возможность, через каких-то своих знакомых выясняем, что бы это могло быть. Если нет достоверной информации на данную минуту, тогда, получается, мы сидим и ждем. Может быть, все каким-то образом разрешится. В это время мне девочки очень начинают нервничать. Мой персонал, который, допустим, замесил тесто, где-то на каком-то моменте все встало. Либо если у нас стоят булочки на подъеме, и вот надо уже их жарить, и время уходит, света если не дадут, все, это, можно сказать, выброшенный товар.
Пекарня работает круглосуточно. Здесь стараются, чтобы выпечка была свежей. В булочном цехе занято 6 человек. Илона Мирошниченко призналась, что они несут убытки. Причины – отключение электричества, пандемия COVID-19.
Я не знаю, с чем связано на сегодняшний день это отключение света до конца. Все, видимо, правда сводится к тому, что это расход энергии, которая направляется не в то русло. Кто-то на этом наживается, причем очень хорошо, не работая практически, видимо. Но это неправильный труд, я так думаю. И с этим надо это заканчивать.
Управляющая пекарни говорит, что людям больше нужно сознательности во всем.
В моем представлении настоящий гражданин – это тот человек, который живет, работает и при этом еще заботится о людях, которые находятся рядом, но никак не вредительствует. В данном случае, как минимум, они вредители, а как максимум, то, что говорят, сейчас ужесточать будут меры. Я, например, за.
Из-за перебоев со светом нелегко приходится и учащимся. У Илоны Мирошниченко две дочери – старшая студентка, младшая школьница. Она призналась, что они практически не могут заниматься дистанционно.
У меня дочь в 9 классе, у них экзамены должны были быть переходные, да? А иногда, когда света нет, они не могут вообще заниматься. Она у меня еще вообще учится хорошо. Из-за того, что такие вещи происходят, я вот вижу, у нее настроения тоже нет никакого абсолютно. Опять же связано с тем, что вот нет света, а родители, они же не могут с детьми заниматься. Они как раз в это время работают. А кто будет обучать детей, как не школа?
Косметолог салона Виктория Мурадян говорит, что приходится работать в сложных условиях, потому что электричество периодически отключают.
Нужен горячий воск, нужно пощипать бровки, и приходится одевать шахтерский фонарик на голову и щипать пинцетом брови. Как можно делать косметические процедуры без света? Ничего ты не сделаешь, в темноте просто сидим и все, ждем, когда нам дадут свет. У нас и объект большой, нам дизель нужен очень большой, это нерентабельно для нас, потому что столько мы просто не заработаем, сколько мы потратим на покупку этого дизеля.
Сказала косметолог. Она признается, что клиентов стало меньше. Салон расположен на районе центрального рынка, поэтому люди в основном приходят в рыночные дни, а когда нет света, клиенты разворачиваются и уходят. С ноября по декабрь 2020 года в стране были введены верные отключения электроэнергии. Люди подстраивались под этот график. А сейчас отключения происходят не по графику. И это очень неудобно, говорит косметолог.
Татуаж делаешь, у меня, например, люди уходили с одной бровью. Естественно, он мне не заплатит, уйдет домой. И вот когда она придет, когда я доработаю, а это уже плохая работа, когда ты одну часть сделала, а вторую подгоняешь через день или через два.
Виктория Мурадян с пониманием относится к тем, кто продал свои автомобили, чтобы приобрести оборудование для майнинга, так как у людей нет работы.
И все потому, что правда нет рабочих мест, людям может и негде работать. Люди с образованием даже купили. Я не говорю о тех, которые бизнесмены, просто большие деньги вложили. Я говорю даже о простых, они тоже приобрели, но их жалко, и нас тоже жалко. Мы тоже хотим работать.
Говорит Виктория Мурадян. Пенсионерка Валентина Берулава работает продавцом в небольшом ларьке в центре Сухума. Она отметила, что отключения света отражаются на всех без исключения.
Я, например, сегодня могу вообще на работу не ходить по возрасту. И такой нужды тоже у меня нету на работу ходить, но и все равно хочется, раз я пришла на работу, чтобы было тепло, чтобы я не замерзала, чтобы я не простудилась. Да и дома хочется, чтобы тепло было. Хочется комфортно, конечно, жить.
Сказала Валентина Берулава. Она подчеркнула, что все жители Абхазии должны платить за потребляемую электроэнергию.
Если поставят счетчики, которые показывают, что я потратила, дома будь я, на работе, ворую я ли свет, если они будут за нами, за всеми наблюдать. Во-первых, люди не будут так безобразно пользоваться светом. Если к этому придем, я думаю, что у нас будет все хорошо.
Майнеров в Абхазии привлекали низкие цены на электроэнергию. В декабре 2020 года был зафиксирован стремительный рост стоимости биткоина. Массовая незаконная добыча криптовалют стала причиной энергетического кризиса. Власти ищут выход из ситуации, пока безуспешно. Президент Аслан Джани 22 января поручил создать в каждом районе штабы по борьбе с незаконным майнингом под руководством глав районных администраций и снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 года. В настоящее время электроэнергию отключают на тех распределительных линиях, где есть перегруз. А 3 февраля депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную добычу криптовалют. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.